В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У нас в московской студии гость, политолог Александр Кынев. И мы надеемся, к нам подключится Андрей Акара. Российская политическая среда в эти дни прямо шокирована болезнью Владимира Жириновского. Он госпитализирован с омикроном. Одни пишут, что лидер ЛДПР работает с документами, а другие утверждают, что у него прогрессирует дыхательная недостаточность. Немного об истории болезни.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, о госпитализации которого стало известно 9 февраля, заразился коронавирусом еще 2 недели назад, но скрывал свой диагноз. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву России. Политик просил своих лечащих врачей сохранять конфиденциальность. Коллегам по думской фракции было объявлено, что Жириновский в целях профилактики временно ушел на домашний карантин. 2 февраля политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу управления делами президента. У Жириновского зафиксировано значительное поражение легких. В его палате установлен аппарат искусственной вентиляции легких. О том, что состояние политика оценивается как тяжелое, сообщал ТАСС. Телеграм-канал МЭШ уточнял, что Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции. Издание «Урару» сообщало, что Владимир Жириновский якобы не узнает родных. Его состояние остается тяжелым. В ЛДПР опровергают информацию, что лидер партии перестал узнавать окружающих. Жириновский является сторонником вакцинации. Утверждал, что делал прививку от ковида уже 8 раз. В своем телеграм-канале лидер ЛДПР уточнял, что первые 3 раза прививался спутником Ви и спутником Лайт, затем 3 раза эпивак короной и 2 препаратом Ковивак. В своих последних выступлениях Владимир Жириновский говорил о противостоянии с НАТО и обязательной вакцинации от коронавируса.
Будешь, а вот как бы с теми, кто не хочет сделать прививку? Не хочет — в лагеря, изолируйте их. Не допускайте до работы, не допускайте до детей.
Состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минздрава России.
Ну что ж, пожелаем здоровья ветерану политического труда. Я еще раз хочу напомнить, у нас в студии политолог Александр Кынев, его коллега Константин Калачев с нами на связи. И давайте вот поговорим об этом сюжете. Александр, почему новость о тяжелой болезни Жириновского очень взволновала политизированную публику?
Потому что ЛДПР — это один из столпов российского политического режима. У нас есть всего 2 фракции. Это КПРФ и ЛДПР, которые неизменно представлены в Государственной Думе с 93-го года. То есть, я бы сказал, даже больше. Если КПРФ — это главный такой системный оппонент власти, который очень сильно менялся за эти годы, но мы сейчас не говорим об эволюции КПРФ, тем не менее, все-таки это структура, с которой власть боролась, то ЛДПР как раз наоборот. ЛДПР по праву может считаться одной из несущих стен нынешнего политического режима, где разные игроки играют как бы разные роли, и ЛДПР играл уникальную, незаменимую роль утилизации в мирных целях протеста наименее образованной такой маргинальной части общества, где-то там обычно это 7-10% населения, людей обычно очень нигилистически настроенных ко всему, недоверяющих, неразбирающих зачастую в политике, поэтому готовых покупаться на простые ответы, на простые рецепты ответов на сложные вопросы. Это была уникальная задача, которую Жириновский блестяще реализовывал там многие-многие годы. И надо сказать, что никого похожего на него, кто мог бы действительно его заменить, на этом поле нет. И получалась такая, в общем, забавная история, когда вроде бы аналог ЛДПР играла роль аналога голосования против всех. Мы очень хорошо видим по годам, что пики электоральных успехов ЛДПР происходили именно тогда, когда в России были самые скучные, самые неинтересные избирательные кампании.
Подождите, 23% это было в 93-м году,
это был старт. Да? Потом все обвалилось. Уже в 95-м году было в 2 раза меньше. В 99-м году ЛДПР вообще там получила меньше 6%, едва-едва проползло. Потом чуть-чуть выросло. И у них за последние годы лучший результат был в 16-м году. Вот в 16-м году они получили почти на уровне КПРФ около 13%. А что такое был 16-й год? Это была самая скучная кампания за многие годы, где не было никаких ярких событий, не было ярких тем. И в условиях, когда нет ярких героев, когда голосовать не за кого, ЛДПР за счет эпатажа на общем фоне хоть как-то выделяется. То есть в этом смысле голосование за ЛДПР всегда было таким диагнозом неблагополучия. Когда в стране все плохо, когда как происходят некие события, где нет позитивных героев, в таких условиях, голосуя за ЛДПР, избиратель показывал фигу в кармане сразу всем. 93-й год – это история, когда противостояние парламента и президента кончилось крахом, голосование за ЛДПР было такой фигой, да, избирателя власти.
Что мы вами недовольны.
Мы недовольны, вы не можете долго договориться, проголосуем вот за этого клоуна. Нечто похожее было в 2016 году, когда не было ярких кампаний, а вот как только появлялись позитивные герои, какие-то действительно новые яркие сюжеты, ЛДПР сразу резко падало, потому что моментально люди голосовали за какие-то вот эти новые идеи. Так было и на президентских 96-го года, так было на думских 99-го, так было в 2003-м. Были новые проекты, голоса уходили к ним. В 21-м году была яркая кампания КПРФ, появились там новые люди. В результате ЛДПР на этом фоне ничего нового предложить не могло. И со своими повторяющимися из года в год лозунгами моментально ушло на периферию. И 21-й год худший за всю историю партии после 99-го. То есть, если сравнивать 2016 год 2020 и 2021, ЛДПР снизила процент. Значит, почти в два раза количество абсолютных голосов упало на 40%. То есть было около 7 миллионов голосов в 2016 году, а вот в сентябре 2021 они получили только 4,5 миллиона. В 2016 году в 44 регионах ЛДПР заняла второе место, в половине. В 2021 году ни в одном.
То есть провал был.
Да, во многих, в некоторых регионах вообще опустилось там на четвертое, на пятое место. И провальная кампания партии, отсутствие в ней как бы ярких идей, оно утопило и одномандатников. То есть если еще даже в 2016 году были успешные победы кандидатов в округах одномандатных, всего два округа выиграл ЛДПР в 2021 году, Диденко в Томске и Леонов в Смоленске. Причем Диденко выиграл округ в Томске только за счет зарубежного голосования, где ему явно помогли. Глубное голосование Навального. То есть это такая издевательская ирония судьбы. Уж кто-кто, а большего противника Навального в Думе, чем Жириновский, не было. И как раз один из двух депутатов от ЛДПР прошел только благодаря умному голосованию. То есть в этом смысле ЛДПР, очевидно, херела, очевидно, вот в новых условиях снижала возможность привлечения избирателей. Надо сказать, что, на мой взгляд, тут сыграла свою роль и снижение активности самого Жириновского. Последний год он, очевидно, по причине здоровья, я думаю, в том числе...
Возрастной игрок, возраст,
да. Ему 75 лет исполнилось год назад, 76 лет будет в апреле, он все меньше ездил. Были времена, когда были знаменитые поезда Жириновским, который ездил по России, выходил на станциях, встречался. Это была технология, очень напоминающая историю с Гарри Труманом в США, 1948 год, когда Труман проигрывал выборы и последние две недели сел на поезд и поехал по стране, встречался там на станциях, выступал, в итоге выиграл выборы. Вот Жириновский тоже использовал технологию поезда, но последние года с каждой кампанией поезда становились все короче, остановок было все меньше, а последний поезд, по-моему, шел всего один день, и делал, по-моему, всего три остановки.
Последний поезд на юг, я бы сказал.
Поэтому ЛДПР херела. Было очевидно, что власть понимает проблему замены. За последний год тема преемничества Жириновского неоднократно возникала в СМИ. То есть она обсуждалась довольно регулярно. Называли самые экзотические варианты, вплоть до Дерипаски. Да, это и так далее.
Александр, давайте не будем торопиться, да. А попробуем послушать ваших коллег. Константин, что вы скажете по фигуре Владимира Жириновского и вот сегодняшнем таком предварительном, финише, да? Вождь болен, партия в растерянности, что дальше?
Он, конечно, совершенно незаменим, но американский политолог Хантингтон говорил, партия становится настоящей партией тогда, когда переживет своего лидера, отца-основателя, либо не переживет. ЛДПР – лидерская партия, сейчас кого только не примеряют действительно в качестве преемника Жириновского. Сегодня меня просили комментарий по поводу Милонова. Есть яркие молодые политики в рядах ЛДПР, есть какие-то другие варианты извне, но понятно, что ЛДПР – это партия сторонников, любителей Владимира Вольфовича. Знаете, фокус-группы, проводимые со сторонниками ЛДПР, показывают. Главный мотив голосовать за партию – это то, что Жириновский воспринимается как самый честный, только не смейтесь, и самый смелый политик в России. То есть, собственно говоря, персонифицированный выбор. Да, в 2016 году они наступали на пятки КПРФ, да, в 2021 году они многое потеряли, но мужчины среднего и старшего возраста с военным прошлым и с прошлым, скажем так, полукриминальным и криминальным, те, кто отсидел, по-прежнему охотно голосуют за ЛДПР. Есть у партии свое электоральное ядро. Я думаю, на результате 2021 года отразилось то, что они фактически сдали Фургала. А сейчас мне интересно, если, не дай бог, что случится с Жириновским, не только кто его заменит. Мне кажется, для них оптимальным было бы перейти к коллегиальному руководству. Но что будет с имуществом партии? Ведь оно записано на Владимира Вольфовича Жириновского. А сын его, наследник, сейчас, по-моему, находится в Майами. То есть, собственно говоря, все эти партийные офисы, машины и так далее, все это не партийное имущество, а имущество Владимира Вольфовича Жириновского. Я думаю, сейчас партийцы очень аккуратно подходят к комментариям по одной простой причине. Все думают, что Жириновский, как Кощей бессмертный, вечен. Выйдет из больницы, посмотрит, кто что комментировал, и посносит голову. Поэтому никто особо с комментариями по поводу того, кто возглавит ЛДПР, не спешит, если говорить о рядах партийцев. А эксперты-политологи, да, кого уже только не примерили, что уже только не обсудили. Но мне кажется, что ЛДПР будет очень сложно пережить Жириновского. И даже при наличии электорального ядра у них в 2026 году будут очень сомнительные перспективы.
Давайте мы Андрея Кару подключим. Андрей, здравствуйте. Что вы скажете по этому поводу? Меня интересует, вот какую идеологию принес Владимир Жириновский в современную российскую политику. Но ведь я бы сказал, что даже кроме идеологии он принес в некотором смысле еще и стиль. Вот Таня Малкина хорошо сегодня написала, что Жириновский – это отец нынешней России, так сказать, воспитал ее, легализовал отечественный гной в политическом поле, наглую ложь, похабень, вот этот популизм, он, правда, сейчас такой более заплесневелый. Но, в общем, вот вся мерзость была легализована именно Владимиром Вольфовичем. А вот может ли быть мерзость и агрессия идеологии?
Да, действительно, Владимир Вольфович, пожалуй, самый большой долгожитель в российской политике, и его политический возраст измеряется там, с конца 80-х годов, и он один из главных отцов и творцов этой системы. Существует много конспирологических версий о том, как еще КГБ СССР его попыталось взять себе на службу, но, в общем-то, современная политическая система именно такая, а не другая в России в значительной степени благодаря усилиям Жириновского. Он в любом случае, его одна из важнейших ролей в создании российской политической системы заключается в том, что тот большой потенциальный электорат людей, которые в другой ситуации могли бы стать электоратом каких-то радикальных, националистических, таких тонических партий, то есть вот тот самый, ну вот не просто глубинный народ, о котором говорит Цурков, а вот наиглубиннейший народ, вот такое некое хтоническое начало, которое существует у нас. Вот, а как раз эти люди – это главный электорат Жириновского, и политическая система должна быть ему благодарна за то, что он этот электорат, он этих людей водил 30 лет за собой и не дал им войти в, не дал им стать электоратом партий такого типа, с такими персонами, как, например, Гиркин-Стрелков, тех партий, которые, помните, был Лев Рохлин в свое время, движение за поддержку армии. Вот такие партии, которых обычно называют правонационалистическими, фундаменталистскими, консервативно-революционными и так далее. Вот этот политический спектр Владимир Вольфович умножал на ноль, и в результате эти люди не оформились как реальная политическая сила, а всегда, вот знаете, как на мясокомбинате есть такой вот персонаж, который ведет за собой овец на бойню. Вот примерно Владимир Вольфович не дал этому электорату самоорганизоваться. И, конечно, наверное, в этом был один из главных заказов на него и на ЛДПР со стороны всей со стороны государства и политической системы. И, кроме того, Владимир Вольфович абсолютно уникальная личность с точки зрения, ну, мирового масштаба, не просто как артист, вот, то есть он, наверное, может претендовать на то, чтобы стать заслуженным артистом России и даже заслуженным артистом СССР, ну, вот, или, может быть, заслуженным артистом. Не было заслуженных артистов СССР, были народные артисты СССР. Народным артистом Российской империи, которую он постоянно вспоминает. Так вот, его артистизм – это, конечно, проблема российской политической системы, а вот его вклад в развитие популизма политического – это он в этом отношении, он фигура мирового уровня. Он фигура, которая породила весь политический популизм, по крайней мере, в России и на постсоветском пространстве. Вот я думаю, что многие персонажи из той же украинской политики, как Зеленский, как там Олег Ляшко, еще вот могу несколько человек приходят в голову фамилии, и в меньшей степени в Беларуси, потому что там, конечно, жесткая диктаторская система, но вот там, где есть какие-то возможности для политической самореализации и для политического творчества, все популисты развиваются как такие региональные варианты Жириновского.
Александр, вот про все-таки про идеологию. На ваш взгляд, получилось ли так, что Владимир Жириновский своей деятельностью легализовал агитацию за войну и экспансию? Это стало нормой в российской политике, а потом это стало частью российской политики. То есть сначала слова, а потом дела. То есть в этом смысле он какой-то первопроходец перед Путиным, да? Духовный отец, я не знаю, так сказать, такой вот пророк, да, перед явлением мессии, извините, или лже-мессии.
Ну, мне кажется, что есть некоторый перегиб. Я частично согласен с Андреем о том, что действительно Жириновский вот утилизовал вот эту вот часть избирателей, о чем я тоже говорил, которые могли проголосовать за другие силы, гораздо более опасные для власти, но я не согласен с тем, что нужно обязательно говорить, что вот это были силы какие-то правонационалистические. Вот ничего подобного. Как показывает практика, национализм – это технология, а не идеология. Национализм может рядиться в разных странах, в абсолютно разные одежды, ультралевые, ультраправые, какие угодно. У нас вообще привыкли всегда на популистов почему-то вешать какие-то правые ярлыки, что абсолютно неправильно. Главная особенность популизма заключается в том, что популизм дает людям максимально простые ответы на сложные вопросы. Он упрощает. Упрощает в первую очередь за счет того, что всегда находит некоторого врага, который мешает нам хорошо жить.
А у Жириновского кто враг?
Значит, ну вот у Жириновского на раннем этапе вот как раз был уход в этот самый национализм, то есть вот отсылка там к империи, к тому, что значит, там будем мыть там сапоги там, в Индийском океане и так далее. То есть он в данном случае враг воспринимался как извне. То есть опосредованно было понятно, что это какие-то враги, которые разрушают, мешают нам жить, разрушают наше государство, поэтому мы плохо живем, и это как бы отсылка к внешнему врагу всегда была. Вот. Надо сказать, что Жириновский при этом уводил всегда таким образом претензии к власти. Он показывал, что виновата не власть, а виноваты какие-то происки каких-то там, значит, коварных сил. Вот эта конспирология, да. Вот в этой конспирологии он в нынешней власти очень похож. Но популисты не обязательно дают ответ с точки зрения, кто виноват, на пятую колонну врагов, там, на иностранцев или кого-то еще. КПРФ – это другая ипостась популизма, только левая, которая говорит о том, что виноваты олигархи, виноваты богатые.
Не Сталина, это, на вас
нет. В ультранационализме, да, совсем уж в этническом национализме, главными виновниками бед являются какие-то конкретные этносоэтнические группы там, и так далее. А вот уже вот этот ответ на вопрос, а кто виноват, он же может дополняться абсолютно разными рецептами. И у нас почему-то автоматически привыкли там, популистов считать правыми. Там, ну, допустим, тех же национал-социалистов на Германии нас считают правыми там, или фашистами. Они не были правыми. Национал-социалист – это вариант левого ответа на политические проблемы, потому что корпоративное государство, сам тоталитаризм с точки зрения всеобщности, это никакого отношения к правым идеям не имеет. Правые идеи – это либерализм, права человека и так далее. Все, что усиливает влияние государства на экономику, жизнь простого человека и так далее, это как раз разные варианты левых ответов на существующие проблемы. Вот в Германии, например, 100 лет назад были разные оттенки как раз левых. Национал-социалисты, коммунисты и так далее. Посмотрите, скажем, на современную Европу. Многие европейские националисты, действительно популисты, но они что, правые, что ли? Вот
национальный... Так Жириновский, правый или левый?
Это микс всегда. Скажем, Марин Ле Пен, она что, правая? У нее по многим позициям программа ультралевая совсем. Там главный элемент это национализм, но считать, что национализм это обязательно правая характеристика, это некоторая натяжка. Что касается Жириновского, если посмотреть его риторика была всегда миксом. Он в нужные моменты всегда пытался перехватывать какие-то лозунги из программы КПРФ, программы кого-то еще. Посмотрите, львиная доля обещаний ЛДПР про пенсии, про зарплату там, и так далее.
Про водку, про мужиков.
Конечно. Это никакое вообще не правое совсем. Другое дело, что если оценивать не по лозунгам, а по голосованиям в парламенте, то ЛДПР всегда практически голосовала так же, как партия власти. То есть это были всегда дополнительные голоса, которые голосовали пакетом почти за любые инициативы.
Но, правда, хитрый Жириновский часто не голосовал или голосовал даже против, а потом говорил, смотрите, я же голосовал против, а фракция это была за, но это они уклонились, не выполнили мою директиву.
Поэтому с точки зрения идеологии, это была популистская партия, которая прошла, на мой взгляд, эволюцию такой, скорее, может быть, там, ультранационалистической, там, 30 лет назад, до такой общепопулистской сейчас. А с точки зрения голосования в парламенте, она была правоцентристской, потому что, конечно, ни за какие левые законопроекты все эти годы ЛДПР не голосовала, она голосовала там и за пенсионную пенсионную реформу и так далее. Это, конечно, никакие не левые реформы. Это вопрос о том, куда идут голоса Жириновского, он как раз исходит из того, что вот люди, которые голосуют за популистов, они не левые, не правые по определению. У них нет взглядов, нет идеологии, потому что у них нет образования зачастую. Поэтому человек, который сегодня голосовал за одного популиста, завтра легко проголосует за любого популиста, потому что главное это его готовность получать простой ответ. Я вот убежден, например, что если была бы партия Навального, фракция Навального, очень многие из тех, кто легко голосовал за Жириновского, пришли бы голосовать за Навального, как за более яркого, более молодого, и тоже дающего простые ответы, но где уже другой источник бед, это чиновники, коррупция, взяточники там и так далее. Их бы это абсолютно устроило. И я убежден, что эти голоса легко бы туда перетекли.
Хорошо, давайте мы Константина еще спросим. Константин, если говорить о Жириновском как о проповеднике, так сказать, активной внешней политики, назовем это мягко, он здесь первопроходец, или вы помните, что были другие какие-то политики, которые тоже могли научить этому Владимира Путина?
Мы не левые, мы не правые, потому что мы валенки. Я вот с Кириллом согласен, что избиратель Жириновского не отличает левого от правого. Но Жириновский не просто популист. Популист государственник, популист имперец. Я очень хорошо помню начало 90-х годов, когда мне тогдашние нардепы говорили, что Жириновский наш самый громкий голос. Он говорит то, что мы хотели бы сказать, но не можем. Неполиткорректно, боимся. По разным причинам не могли сказать. Это говорили люди проимперски настроенные. То есть та часть оппозиции, которая принимала участие в создании движения «Демократическая Россия», а потом покинула это движение, потому что сокрушалась по поводу распада СССР, потому что хотела, чтобы объединились в единое государство Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан, и так далее. То есть, безусловно, имперские идеи, слух Жириновский начал озвучивать одним из первых. Были и другие политики, которым не хватало смелости или таланта для того, чтобы эту тему эксплуатировать. Потом эту тему отчасти подхватил Конгресс русских общин. Дмитрий Рогозин какое-то время в этой нише существовал. Но провозвестник, безусловно, Владимир Вольфович, который, безусловно, талантливый популист, но популизм ведь тоже бывает разным. Да? То есть в данном случае его популизм и имперская идея вполне друг на друга накладывались. был ли он русским националистом или является он русским националистом, я бы усомнился. Понимаете, когда речь идет о том, что мы за бедных, мы за русских, отличие Жириновского от классических русских националистов в том, что он не генетически определяет, кто там русский, не по крови, в конце концов у него самого папа юрист. Да, и, то есть, собственно говоря, это вот предположение, что русским может быть каждый. Вопрос самоопределения. А самое главное, это мощное государство, империя, да, которая может дойти до Индийского океана, где Жириновский мечтал о мысе и спаге.
Хорошо, вопрос Андрею Акаре. Андрей, вот согласитесь ли вы с тезисом о том, что Жириновский один из тех людей, которые виновны в том, что Россия пришла в Украину с войной, с аннексией, а сейчас стоит на грани, так сказать, возможно, и большой войны, по крайней мере, так сказать, маневрирует около границ, пытаясь вымогать у Запада какие-то уступки?
Ровно в той степени, в которой Жириновский является частью и опорой политической системы. То есть он в данной ситуации не является генератором какой-то специфической внешней политики, он действительно популист, причем в чем уникальность популизма Жириновского? Обычно, вот как раз сейчас Константин и Александр говорили по поводу там правого и левого. Обычно, ну, правое и левое, это касается, как правило, классических идеологий, там, 19 века, первой половины 20-го. Сейчас все идеологии, ну, такие постмодернистские, в них есть очень сложный микс. И правого, и левого, и определить, кто правый и кто левый, невозможно. Тем более, когда речь идет о популизме. А в чем уникальность популизма Жириновского? Обычно популизм – это какая-то идеология, в которой есть переменное вот это содержание, и оно, как правило, должно быть альтернативным по отношению к власти. Жириновский является провластным популистом, то есть он является не альтернативой власти, не конкурентом, а он является опорой власти, но его риторика, она иногда, вот просто он имеет определенный диапазон допустимого, который шире, чем у других. Вот поэтому действительно всегда говорили, что вот он говорит то, что мы не можем сказать в силу того, что мы просто там солдаты Кремля или солдаты там, политической системы, ну а ему можно, как бы у него маска клоуна, поэтому под этой маской можно говорить практически все, что угодно. Но действительно его уникальность в том, что он всегда был верным партнером власти сначала ельцинского режима, потом нынешнего режима. И его какие-то... Он, знаете, это, по-моему, когда... В зоотехнике есть такой феномен, называется пробник, да, когда там быков как-то выводят, ну, такое. И вот Жириновский закидывает в общественное сознание то, что власть ну, стесняется или как не может себе позволить произнести. Он это говорит в клоунском формате, и дальше очень легко замерять реакцию на его месседжи, ну и дальше как-то что-то с этим делать, то есть уже как-то выстраивать властную информационную политику. И, конечно же, его уникальность в том, что это гениальный артист, он существует, знаете, в такой концептуальной стилистической парадигме такого стиля, как барокко, да, в котором высокое и низкое смешано. И вот популизм Жириновского, в нем действительно объединяется и левое, и правое, и социальный популизм, и национальный популизм, и имперский популизм. И вот все, что вот за какую часть попытаешься ухватить Жириновского, сказать, вот вы там за русских, за бедных, а вот сами вы не русские, мама, папа, понятно, и мама там из угрофинских народов, если я правильно помню. Ну вот как же, вот, вот мы все русские по духу, мы все за империю. Там, вот любой вопрос, его невозможно ни за что. То есть он тефлоновый политик. Еще, кстати, его особенность. Помните, сколько было скандалов, когда там девушек, журналисток за волосы таскал, в машину запихивал и какие-то вещи, которые любому другому политику стоили бы карьеры и вообще руконеподаваемости там до конца жизни. Но тот уникальный имидж, который есть у Жириновского, он позволял, ну, так, что все эти скандалы забывались, ему все прощалось таким вот каким-то коллективным общенациональным консенсусом. И действительно, без него, ну, без него политическая система будет другой, и это, ну, вот если он из этой политической системы будет, исчезнет, то это будет точка бифуркации. Ну, и без него, конечно, скучно, поэтому, наверное, мы все ему желаем возвращения в политический театр.
Я бы, знаете, что предложил? Вот Константин Калачев сказал, что деятели ЛДПР неохотно сейчас комментируют сложившуюся ситуацию, но у нас есть хорошая возможность поговорить с тем человеком, который долго был в ЛДПР. Это депутат Сергей Иванов, с ним беседовал наш корреспондент Артур Давлетшин. Депутат он бывший, но зато 4 созывов, то есть пробовал в Государственной Думе 18 лет и 30 лет в ЛДПР. Ну, под конец своей карьеры стал выступать весьма оппозиционно, за что и поплатился. Давайте послушаем Сергея Иванова.
Ну, начнем с того, что Владимир Жириновский еще жив, и на эту тему как бы рассуждать я не собираюсь. Что касается чисто теоретически, то после Жириновского будущего у партии не будет. Потому что это партия одного человека, и все, что делается, делается под его, как говорится, чутким руководством. Вы знаете, есть такой закон, называется «Круговорот дерьма в природе». И закон этот гласит, что любой оппозиционер после того, как его ставят на государственное довольствие, становится провластным человеком. И наоборот, любой провластный чиновник, которого отодвинули от кормушки, становится, ну, так скажем, либералом. Сейчас, если не дай бог, я по-человечески еще желаю Жириновскому здоровья, если не дай бог его не станет, то я вижу следующий вариант развития событий. Вот за оставшиеся 4 года для существования нынешней Госдумы это будет просто драчка за то государственное финансирование, которое положено по нынешнему закону. Не знаю, как сейчас, не считал, но в прошлом созыве, когда у ЛДПР было столько депутатов, сколько было, ЛДПР получала больше миллиарда в год. Согласитесь, это большие деньги и, ну, соответствующими выводами. Поэтому сейчас, вот, если не дай бог что-то случится, то будет вот такая вот драчка, и кто-то просто-напросто сядет на, так скажем, вот это государственное финансирование, чтобы использовать его в своих интересах. Что касается оппозиционности, то, ну, наверное, только идиоты могут считать ЛДПР оппозиционной партией. Она таковой давным-давно уже не является. Вот очень много уже лет она таковой не является после того, как она стала получать государственное финансирование. Так что кто бы там ни был, тем более в нынешнем созыве, ну, вы сами посмотрите, то есть там огромное количество людей, то есть, ну, наверное, 90% не имеющих партии никакого отношения, денежные мешки, которые просто-напросто купили себе места в Государственной Думе, то есть должность депутата. Вот. Они были все включены в эти 15 человек, которые представляли федеральный список. Из них, я говорю, ну, под силы там 2-3 человека к партии имеют отношение, остальные я их даже знать не знаю. Вот. Так что в этом отношении никаких чудес не предвидится. ЛДПР не станет ни более оппозиционной, ни менее оппозиционной. Это будет распил того, что осталось после ЛДПР. А вы можете мне привести какую-нибудь другую партию, которая держится на, так скажем, широкой поддержке масс, а не на харизматичном лидере? Есть вожди, а есть стадо. И так было, есть и будет, к сожалению. В этом отношении мы абсолютно не, ничем не отличаемся ни от кого.
Это Сергей Иванов, бывший депутат Государственной Думы и давнишний соратник Владимира Жириновского до какого-то вот последнего периода. Александр, что вы скажете, отличается Россия-то или не отличается? Нужны ей вот вожди, такие как Путин или Жириновский, или она может работать, политическая система в России, в некотором ином режиме, да?
Ну, вы знаете, партии существует много типов разных. Есть партии идеологические. Ну, вот, скажем, КПРФ – пример идеологической партии. Там, либеральные партии в России, например, они почти все идеологические, именно поэтому там всегда так сложно следиться, там, поскольку для людей очень важны принципы, и сложно вписаться, да, и очень тяжело найти тех, кто эти принципы...
Ну и что, для КПРФ не важно, Зюганов во главе или Афонин?
Значит, я думаю, что как раз КПРФ легко переживет смену лидера, причем не то, что легко, а как раз наоборот, я думаю, например, для КПРФ смена лидера может как раз улучшить результаты, потому что личных фанатов Зюганова очень-очень мало. Он не харизматичный политик, он просто очень давно к нему привыкли. Но электоральная география Зюганова лично гораздо более консервативная, чем как география КПРФ. У КПРФ выше проценты по городам, а у лично у Зюганова выше проценты на селе. То есть в этом смысле Зюганов это человек из 90-х, а современная КПРФ гораздо более модернизированная партия.
Хорошо, а Единая Россия без Путина, она способна к чему-то?
Единая Россия, значит, вот смотрите, итак, есть партии идеологические, есть партии власти. Да, вот партии власти тоже особый финал. Феномен, это где-то уже 20 век, потому что там, в 19 веке не было такого феномена, как партия власти. Они существуют как некий такой клуб поддержки всего, что делает власть. Соответственно, это тень, которую власть отбрасывает. Не будет предмета, то не будет и тени. Представить себе Единую Россию в оппозиции невозможно. То есть, если вдруг власть поменяется, и она назначит партия власти нечто другое, но Единая Россия может еще просуществовать какое-то время и раствориться, скорее всего. Поэтому, как показывает опыт мировой, вот партии, которые возникали как партии власти в авторитарных режимах, после их конца, как правило, скорее, обычно в течение какого-то времени просто прекращали существование, распадались на какие-то крылья, там находилось какое-нибудь идеологическое зерно, из него что-то другое рождалось, но прежде в виде они умирали. Есть партии вождистские.
Вот ЛДПР.
Вот ЛДПР. Вождистская партия это довольно типичный случай для стран Африки, для стран Латинской Америки. Это партии проекты, партии одного человека. Примеров, когда вождистская партия пережила своего лидера и дальше существовала, ну, честно говоря, если там не было при этом идеологии, то таких случаев практически нет.
Ну, вот пиронисты в Аргентине,
пиронисты в Аргентине это микс, это все-таки смесь. Это смесь идеологической партии и персоналистской, потому что пиронисты это аргентинский вариант социализма, то есть это партия называется хустисиалистская, хустисия, справедливость, это, по сути дела, вот такие тамошние лейбористы. Вот, поэтому там была идеологическая основа. Нельзя считать, что это такая чистая вождистская партия. Нет. Это партия идеологическая, но с определенным таким ярким лидером, как был Ленин там, у российских там, коммунистов или что-то еще. А вот чисто вождистские проекты зачастую, они, как показывает практика, они действительно выживают очень-очень плохо.
Ну, то есть ЛДПР конец без Жириновского?
Ну, я думаю, что шансов на сохранение проекта очень-очень мало. Второго Жириновского не будет. То есть назначить человека, чтобы он просто копировал Жириновского, это партию не спасет. Спасти может какой-то полный перезапуск. То есть, поскольку популисты товар штучный, популист не может повторять другого, как это ни странно, сохранить ЛДПР может только полностью сменив...
Александр, вот мы провели опрос на улицах Москвы, кто заменит Владимира Жириновского, если надо будет его менять. Давайте-ка послушаем.
Кто заменит Владимира Жириновского в политике?
Да нет, ну, конечно, кто-то найдется. Структура есть... Что ж там, партия может измениться чуточку, но, в принципе, все останется, как было.
Жириновского никто, по-моему, не заменит. Это такая персона, которая останется в наших, как бы, Зюганов, Жириновский. Это, я не знаю, это Владимир Ильич Ленин, наверное.
Ну, думаю, то, что у него есть как помощник. Он бы смог бы справиться с теми обязанностями, которые выполнял Владимир Вольфович. Думаю, он не один же занимается тем, чем он занимается.
В принципе, ну, незаменимых людей у нас нет, но могут и замену найти.
Ну, это клоун КГБшный, в свое время Горбачевским создан там КГБ.
Ну, на самом деле, он же певец Кремля. Я думаю, Кремль подберет кого-нибудь. Понятно. Похожего, который будет изображать такого великого критика власти, а на самом деле, конечно, он просто как бы забрасывает какую-то информацию для того, чтобы потом проверить, как реагирует.
Да, любой человек. Это кто такой Владимир Жириновский и что он сделал за последние 20 лет? Ничего. Любой человек с улицы, который хоть немножко занимается юриспруденцией, заменит его. Точно так же и Владимира Путина.
Ну вот таковы мнения москвичей, а на опросе у нас в Твиттере на первое место вышел Владимир Соловьев, который из телевизора. Вот, 51% считают, что он может заменить Жириновского, 21% считают Жириновского незаменимым, а 17%, ну, говорят, что Лебедев, сын Жириновского, может подобрать свою партию. Вот такой интересный расклад.
Ну, я думаю, что любой яркий популист, но другой, то есть вот именно подчеркиваю, не второй Жириновский, а какой-то другой, но яркий, эпатажный, скандальный. Хамоватый. Соловьев вполне вписывается. Называли сегодня Милонова. Почему нет? То есть перезапуск под какого-то другого популиста, но вот именно такого неоднозначного, немножко фриковатого, возможен. Да, и тогда как бы в новой ипостаси партия как-то может жить. Но повтора не будет.
Хорошо. Константин, что вы скажете? Возможен перезапуск? А вот под Соловьева, который из телевизора, так сказать, орлом вылетит?
Возможен перезапуск, возможен ребрендинг, хотя вряд ли стоит там сейчас торопиться. Может быть, если что-то, не дай бог, случится, для начала вести коллегиальное руководство, потом уже определиться с лидером. Кстати, не только Соловьев, есть и другие такие же телеведущие, да, которые вполне... Хотя Соловьев, конечно, лучше всего подходит. Но проблема в том, что завести человека со стороны на партию – это создать конфликт. Можно поискать внутри партии, освободить Смоленскую область от Островского, Островского в кресло Жириновского.
Константин, а может освободить Фургала? Как раз вот суд 21-го будет. Освободить его и, пожалуйста, сменщик.
Тоже. На самом деле вариантов может быть много. Самое главное, что в любом случае потребуется ребрендинг. Потому что просто поменять Жириновского на кого-то — это половина дела. Вторая половина дела — это тот самый ребрендинг, та самая перезагрузка. У них еще есть время и у них есть ресурсы. То есть это немаловажно, то, что у них есть время, есть ресурсы. Потом, кто знает, может быть, Владимир Вольфович выйдет из больницы сейчас и еще доживет до президентской кампании и еще примет участие в выборах 2024 года. По поводу ЛДПР, понимаете, многие говорят, что это вождеская партия, и я сам говорю, что это вождеская партия. Но у меня был пример. Да, я был мэром в Волгограде, у нас была франшиза на ЛДПР. Пришли ко мне единороссы из города Волжского и говорят, нам предлагают непроходные места за большие деньги. Что делать? Я говорю, возьмите франшизу ЛДПР. И эти молодые люди, харизматики местные, разгромили старую волжскую элиту, пух и прах, заняли первое место. Правда, на следующий день все перешли во фракцию «Единая Россия», и Жириновский рвал металл. Но, во всяком случае, то есть не стоит недооценивать кадровый потенциал и стоимость, так сказать, франшизы. Найдутся люди, которые не дадут ЛДПР пропасть. Если только там действительно не начнется большая склока, связанная в том числе с тем, что извне навяжут человека, которого партийный аппарат и партийные депутаты и партийцы на местах не будут принимать. То есть для них самое главное — сохранить какую-то видимость единства, не допустить массового исхода из партии, если вдруг, не дай бог, что произойдет.
Хорошо, Андрей, как вы видите, замена Жириновского на какого-то человека, который точно так же удачно будет обслуживать, так сказать, империалистические амбиции Кремля, ну и уводить вот этот вот электорат, который неустойчивый, в сторону власти, она реальна? У вас есть кандидат, кстати говоря?
Да, у меня такой кандидат есть. Если он вдруг увидит это, вашу передачу, пусть он не обижается, это Иван Ургант. Действительно, я совершенно согласен с общим трендом, который вы сейчас проговаривали, что подобный тип лидерских партий, где в центре яркая, скандальная, всеми, ну, любимая или всеми как-то обсуждаемая и всех интересующая личность. Вот это такой вот российский вариант современного популизма. Другого формата, наверное, сейчас быть не может. И, в общем-то, Навальный развивается примерно в этом же формате, то есть как действительно человек, дающий простые ответы на сложные вопросы. Вот главное всегда к нему такая претензия со стороны образованных интеллектуальных людей была к Навальному, что почему он не становится политическим философом, не рассуждает сложно о сложных вопросах. И, в общем-то, с точки зрения интеллектуального класса эта претензия справедлива, но с точки зрения широких народных масс это неэффективно. А вот такой яркий, легкий, интересный человек, который может парировать, сразу вот отвечать на какие-то шутками, на какие-то сложные темы. В Украине феномен Зеленского подтвердил, что этот тренд сейчас эффективен, что он является магистральным, и яркий человек из телевизора или же яркий человек, которого можно сделать известным и раскрутить благодаря телевизору, действительно с иной парадигмой, ну, образно, как с иным типом, форматом политического образа, чем Жириновский, то есть не второй Жириновский, а антижириновский, это было бы для этой партии спасением и шансом на новую жизнь.
Вот тут я замечу, что Андрей Акара, конечно, сделал такую подсказку, которая никогда не будет, скорее всего, допущена нынешней политической системой. То есть допустить на выборы юмориста типа Зеленского, человека из телевизора, это, по-моему, очень опасная такая программа. Вот, риск действительно велик. Ну, пока мы тут разговариваем, я читаю новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики, сообщает пресс-служба КПРФ, с учетом медицинской ситуации и прочее, но обещает из больницы вернуться. Константин, что вы скажете? Тема обновления, она вообще стоит вот для этих старых партий, которые на самом деле все четыре столпа путинской системы?
Я думаю, она стоит в первую очередь на Старой площади. То есть там давно хотят обновить политический ландшафт, перезагрузить партийно-политическую систему, и партиями и лидерами 90-х уже откровенно тяготятся. То есть хочется выставить что-то уже на будущее. С новыми людьми эксперимент получился удачный. Почему не попробовать взяться таким же образом за других? Для самих партий обновление тоже необходимо. Особенно для КПРФ. Здесь совершенно согласен с Кыневым. Конечно, Афонин может быть не лучший вариант, потому что он будет абсолютно договороспособен. КПРФ будет трудно изображать себя главной оппозиционной партией. Но любой другой, тот же Грудинин, не знаю, Левченко, да кто, собственно говоря, угодно, имеющий имидж пострадавшего, имидж борца, вполне может заметить дядя Андреевича, рейтинг КПРФ выше, чем личный рейтинг Зюганова. Чего не скажешь про ЛДПР. А могут ли партии пережить своих лидеров? Да слушайте, Галицкая партия в свое время отреклась от Деголя, если помните. Галицкая партия 7 раз меняла название и до сих пор еще жива. То есть другое дело, что тогда должен быть не только популизм, но и определенная идеология. И отрицать, что у ЛДПР есть определенная идеология, я бы не стал. Вот эта имперская тема. Правда, эту тему сейчас вовсю эксплуатирует власть, и в этом смысле ЛДПР становится все сложнее и сложнее, потому что трудно быть большими империалистами, чем те, кто сейчас реализует нашу внешнюю политику.
Константин высказался достаточно понятно, но для меня вот Путин действительно ученик Жириновского, а для вас, Александр?
Ну, я думаю, что Путин такой ученик не сразу нескольких учителей. Я думаю, что Юрий Михайлович Лужков, как отец нынешней системы, с точки зрения ее административной составляющей, а Жириновский, возможно, конечно, как один из таких отцов-идеологов. То есть я думаю, что то, что наблюдаем сейчас, это вот такой микс наследия 90-х годов, у которого нет одного отца.
И наследие это уходит. И мы вот думаем с вами над какой-то новой политической системой. Вот Константин нам сказал, что там и на Старой площади, где администрация президента об этом думает. А может быть, мы зря об этом думаем. Зачем какая-то политическая система, если есть электронное голосование, с помощью которого можно нарисовать все, что угодно, создать иллюзию вот народной поддержки еще и еще раз?
Ну вот именно потому, что так много людей, как мы с вами, не верят в электронное голосование, Кремль реализует одновременно разные стратегии. Конечно, он пытается находить такие дуболомные сценарии, когда бах, кувалда, и просто назначили цифры, но это не отменяет необходимости иметь в политическом поле каких-то игроков, которые коммуницируют с недовольными. Эта проблема все равно не снимается с электронным голосованием, даже если их не будет в парламенте.
А если недовольных сажать, как какого-нибудь 16-летнего мальчика, знаете, за нацизм,
всех
на 5 лет?
Всех не пересажаешь, как показывает опыт, переизбыток репрессий может просто кратно увеличивать количество недовольных, потому что чем больше людей лично пострадало, тем больше людей лично готовы участвовать в следующих акциях протеста на следующем этапе.
Андрей, а вы как считаете, эта путинская система способна к самообновлению, вот на что нам сегодня намекнули?
Она к глобальному самообновлению и самовоспроизводству не способна. Она обречена на конец. Мы примерно можем предположить реперную точку, когда это произойдет. Но на небольшие косметические изменения она, конечно, способна. Мне кажется, сейчас власть, Старая площадь заинтересованы в переформатировании, если что-то произойдет, в переформатировании ЛДПР примерно в том формате, который мы сейчас проговорили, то есть с новым ярким, харизматичным популистом, и чтобы эта партия уже в новом качестве исполняла старую роль, то есть обнуляла бы недовольных, обнуляла бы недовольные настроения и была бы такой неочевидной поддержкой власти и всей политической системы. Но совершенно хорошо, что мы коснулись вопроса типологизации политических партий, и мне кажется, что вот партия власти такая в России, в российской политической системе, которая имеет несколько фракций, она как раз имеет три основные точки опоры в виде партии власти, там, ну, в виде «Единой России», в виде идеологической партии, в виде КПРФ, у которой лидер на самом деле никакой не Зюганов, а лидер в Мавзолее, точнее, лидер двуликий, да, в определенной ситуации лидер Ленин, в другой ситуации лидер Сталин. Да, вот микс из Ленина и Сталина – это вот их популизм как раз проявляется в том, что когда надо, они партия Ленина и Юрия Гагарина, когда не надо, они, когда надо по-другому, они партия Сталина. Вот. И лидерская вождистская партия в виде ЛДПР – это как раз три модели, которые являются фактически тремя фракциями большой партии власти.
Тут мы должны теоретическую часть прерывать. И у меня последний вопрос к гостю студии Александру Кыневу. Александр, а может все это зря? Может быть, военная тревога превратится в войны на границах, и вообще никаких выборов ЛДПР, КПРФ, ничего вообще не будет?
Да, но спрошу о телевидении.
Ну, наверное.
Нет, ну, войны проходят и уходят, страны остаются, политические системы остаются, поэтому все равно проблема политической эволюции того, кто будет отражать мнение разных частей общества, эта проблема никуда не девается. Вот, и совершенно очевидно, что основные субъекты в ней так или иначе будут преемниками тех сил, которые есть сейчас. Просто потому, что у них есть история, структура, люди, организационные сети и так далее. И создавать нечто, опираясь на элементы того, что было раньше, всегда намного проще. Как показывает история, почти любая новая политическая организация в основном строится на руинах какой-то предыдущей.
Вот и будет наследник Жириновского, наследник Путина и что-нибудь такое грустное у коммунистов, наследники Ленина и Сталина. Спасибо, я благодарю Александра Кынева, Андрея Акару и Константина Калачева. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго, до свидания.
«Время свободы». Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.